Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просит наше сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие, страждущие, укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в студии Ростислава Владимировича Ищенко.
Добрый день.
Известного политолога нашего, к счастью, старинного друга и частого довольно-таки гостя. Ростислав Владимирович, вот то, что произошло недавно в канадском парламенте, это какой-то перелом в отношении Запада, в информировании людей о том, что действительно происходит на Украине. Кто-то там благодаря этому задумался о реальных причинах вообще этой операции, о том, что это за люди, с которыми вот нам приходится здесь сражаться, и о истории.
Кто задумался, тот давно уже задумался. То есть тот знает, давным-давно знает. А всем остальным, ну, ради бога, мелькнуло какое-то сообщение в прессе, мелькнуло, послезавтра забыли. Ведь сейчас же вал информации в течение дня настолько велик, даже если новостей нету, все равно идет вал информации. И новость, если она не держится на первых полосах в течение нескольких часов, она уходит. То есть, ну, помелькала она там, ну, ушел в отставку, вот самый там спикер парламента.
Ну, это все-таки значительное явление, второй человек в иерархии.
Третий. Первый генерал-губернатор Канады, второй премьер-министр, третий спикер Верховной палаты парламента. Ну, ради бога, уже забыли. Вы помните, как его звали?
Честно говоря,
я не помню. Вот видите, я думаю,
говоря,
что...
я даже не запоминал.
Я думаю, что большая часть наших слушателей тоже особенно этим не интересовалась. Я думаю, что даже не все канадцы знают, как звали спикера их Верховной палаты, который ушел в отставку. А ситуация с эсэсовцами в Канаде давняя, старая. Они туда переехали где-то в начале 50-х, часть их переехала из Великобритании, потому что часть осталась в Великобритании, куда дивизия Галиция была вывезена в полном оставшемся составе после сдачи в плен, так как польское мигрантское правительство заявило, что они граждане Польши, поэтому не подлежат выдаче Советскому Союзу. Вот, их вывезли в Великобританию, они там работали на заводах, на шахтах, так как по большей части народ был необразованный, набран из... этих самых сельских хлопцев, которые до этого только скот пасли, там или какими-то другими сельскохозяйственными работами занимались. Вот потом часть из них переехала в Канаду заниматься своим привычным делом, возделывать землю. До этого там таких эмигрантов было из Галиции много. Первая эмиграция началась еще в эпоху Австро-Венгрии, в последние трети XIX века. То есть они приезжали туда уже почти как на родину. После войны в результате идеологизированности приехавших туда людей То есть они же все были повально поражены бандеровской идеологией. Они идеологизировали украинскую общину Канады. Украинская община Канады – это люди, которые проживают компактно в нескольких регионах, посылают в парламент там, порядка 18-25 депутатов. И эти 18-25 депутатов имеют золотую акцию, так как какой фракции не присоединятся, та и будет правящей. Для какой партии не присоединятся, та и будет правящей.
То есть влияние очень большое.
Поэтому их влияние значительно больше, чем их количество. Там, и даже чем их экономическое влияние в Канаде, политическое влияние. Вот, поэтому Канада всегда поддерживала бандеровщину. То есть для Канады Украина – это бандеровщина. Она другой Украины не знает. Вот у нее есть свои украинцы, и все они практически поголовно поражены бандеровской идеологией. А там какие-то белые вороны, которые порхают мимо, их или не замечают, или клеймят позором и нехорошими словами. О том, что они бывшие нацисты, ну, по крайней мере, те, которые служили в Галиции, все знают, и все знали в Канаде. И прекрасно их, опять-таки, за это привечали и награждали, там, и продвигали даже по службе у них. Христя Фриланд, дочкой бывшего тоже нациста, бандеровца, служившего в той же самой Галиции, министра иностранных дел. Так что же других-то не привечать? Причем она не то, что там она сказала, что она осознала ошибки предков, значит, и сейчас выступает за западную демократию. Она продолжает придерживаться той же самой бандеровской идеологии. Поэтому Канада была первая страна, которая признала независимость Украины, потому что независимая Украина сразу же подняла желто-голубой флаг. Это флаг петлюровский, потому что даже у Гетмана цвета были переставлены в обратном порядке. То есть чисто петлюровский флаг подняла Украина, выбор-то был. Можно было даже из национальной истории выбрать другие. А петлюровщина – это идейная и политическая предтеча бандеровщины, потому что все крупные бандеровские деятели, ну, кроме, может быть, самого Бандеры, они вышли из бывших петлюровских офицеров. То есть это логически завершенный процесс. Поэтому очень быстро Украина перешла, неформально, конечно, а в своем националистическом дискурсе перешла от желто-голубого знамени к красно-черному, чисто бандеровскому, ауновскому, что вполне устраивало ту самую украинскую общину Канады, значит, устраивало и Канаду. И Канада всегда поддерживала самых радикальных украинских националистов на украинской территории. Ничего в этом отношении не поменялось и не поменяется в ближайшем будущем, потому что большая часть бывших эсэсовцев уже вымерла, но они просто очень старые люди. Там, даже если считать, что там, человек пошел служить в 20 лет, сейчас ему уже хорошо за 90. Ну, а некоторые отошли служить и в 30, там, и больше лет. То есть их осталось мало, но их идеология продолжает поражать и заражать самую украинскую общину Канады, и здесь уже ничего не сделаешь.
А в чем остырье этой идеологии? В чем ее корень?
Ну как? Бандеровщина – это идеология украинского фашизма, украинского радикального национализма. Они сами признавали свое родство с гитлеровской идеологией, причем ну, и с Муссолини, но в первую очередь с Гитлером. То есть они констатировали, что бандеровщина – это украинский национал-социализм. И, кстати, наиболее бандеровская до переворота, потому что сейчас их как грибов после дождя развелось, партия Украины, которую переименовали потом ради, кстати, того, чтобы не возникало ненужных ассоциаций в партию «Свобода», значит, она изначально при своем создании называлась «Социал-национальная партия Украины», то есть классическая национал-социалистическая партия. То есть переставлены слова, по сути дела, в одном и том же словосочетании. Ну да, это такой местечковый национал-социализм, это национал-социализм маргинального крестьянства Галиции, нищего, забитого, неграмотного.
Там, так откуда он взялся, если они забитые и неграмотные?
Ну, а откуда взялся румынский нацизм, да? Там и железногвардейцы, которые в основном вербовали своих сторонников из тех же самых забитых, неграмотных крестьян. Ну, я об этом статью писал. Первобытный нацизм, так же, как и первобытный коммунизм, он имманентен вообще человеческому обществу. Он существовал в природе еще до того, как возникло государство. Люди еще не знали, что такое философия, не знали, что такое идеологические, философские, политические течения. У них еще в запасе слов было меньше, чем у Эллочки-людоедки. Они умели только на мамонта охотиться и выражать возгласами свой восторг или удовлетворение, или неудовлетворение.
Заговать, короче
да.
говоря.
А первобытный коммунизм, как необходимость справедливо распределить ограниченный ресурс в пределах всего племени или всего рода, чтобы никто, кстати, не умер с голоду, но в то же время, чтобы немощные не подрывали способность охотиться и добывать пищу мощных. Да? Вот он всегда существовал, поэтому, когда приносили тушу мамонта первым получал свой кусок наиболее удачливый охотник, который мог там с кем-то поделиться из своих, кстати, родственников, мог и не поделиться. А потом по иерархии. Но что-то доставалось всем. Хотя бы там кусок мяса на косточке, но всем доставалось. И точно так же был имманентен первобытному обществу первобытный нацизм, потому что любой чужак рассматривался как не человек. То есть люди – это свое племя. Даже в архаичных языках осталось синонимичным название «человек», да, и принадлежащее вот к нашей именно общине. То есть, там, допустим, ну, если проводить аналогию, да, то вот русский человек – это определялось одним словом. Да. Ну, не в нашем языке, а в архаичных языках это было одно слово. Значит, этническая принадлежность и, в принципе, определение себя как человека. Потому что все, кто находился за пределами этого племени, за пределами этого рода, дальше за пределами этого этноса, они не люди. В лучшем случае они еда. То есть его можно убить и съесть. Это такая же добыча. В худшем случае они враги, которые придут и посягнут на твою территорию, то есть на твой Lebensraum, с которого ты кормишься. Поэтому это очень устойчивые архетипы. Они все время воспроизводятся в человеческом сознании на любом следующем уровне, поэтому к ним очень легко апеллировать, потому что они заложены в нас еще на уровне становления человеческого общества и вышли на уровень инстинктов, сохранившихся в каждом человеке, их архетипичных, дремлющих в нем, да, но легко пробуждающихся воспоминаний. Поэтому нацизм, сколько его не подавляет, он все время расцветает вновь. Даже у нас, видите, мы победили недавно нацизм, а у нас по улицам ходят нацисты. Может быть, их не так много, они не посягают на власть, но они есть, мы их ловим, там, в тюрьмы садим. Откуда они взялись? Вот, там, дедушка воевал, отец тоже вроде как приличный человек, да? А там внук нацист. А откуда все это? А это опять-таки, это апелляция к тому, что вокруг чужаки. И причем эта апелляция очень хорошо воспринимается именно маргинальными слоями населения. Гитлер-то из кого формировал своих штурмовиков? Из безработных. Из тех, кто в чем-то ущемлен, кто считал, что его недооценили. Нет, вот эти маргинальные слои, а крестьянство, классическое крестьянство, да, не успешные фермеры, а классическое общинное крестьянство, как было в Румынии, и такое же, какое оставалось практически на Западной Украине до начала, ну, собственно, до присоединения к Советскому Союзу. Значит, и во многом оставалось потом еще в Советском Союзе, потому что, несмотря на то, что колхозы там не так процветали, но все равно колхозы – это консервация общины в какой-то степени. Так вот это вот крестьянство, особенно в регионах бедных, нищих, оно по определению маргинально. Оно находится где-то там за пределами основного экономического дискурса. Они чувствуют себя ущемленными постоянно. Потому что где-то там над ними господа, до которых далеко и непонятно, где они находятся. Они находятся на уровне Господа Бога у них. А они вот здесь где-то внизу. И вдруг им приходят и говорят, вы видите, там господин-то у вас там поляк, еврей, русский. Это они вас обирают, а вы же украинцы. И если вы будете бороться за права своей нации, то тогда вы сами станете господами. Мне смотрят по сторонам, говорят, ну, видите, правду же говорят.
А откуда вот такое национальное превозношение, что мы лучше всех?
Ну, потому что маргинал очень с трудом определяет свое положение в обществе, не понимает за что. Ну, вот он вроде бы такой же, как все, две руки, две ноги, с утра до вечера работает. Но вокруг него как-то люди там богатые, зажиточные, нормальные. А он все время варится в нищете. Причем это касается там и сельского пролетариата, и городского пролетариата. И нищета бывает, возникает по объективным причинам, потому что всегда при улучшении уровня жизни, повышении уровня жизни относительно, крестьянская община перестает соответствовать экономическим потребностям самого крестьянства. Потому что при повышении даже небольшом уровня жизни, вот классический пример Российской империи, да, при последних Романовых, начиная с Александра II, заканчивая Николаем II, уровень жизни повышается, народ, а это крестьянская в основном страна, начинает плодиться. За время трех императоров население империи выросло практически в два раза, при Николае II на одну треть. Это, подчеркиваю, это крестьянская страна, земельный ресурс ограничен. Ну, в России еще ладно, была там Сибирь, можно было сказать, пусть вечную мерзлоту распахивают. Хотя куда там ее особенно там распашешь. Вот. Но в России еще было хоть куда двигаться, хотя все равно это не решало вопроса обезземеливания. А другие-то страны вообще маленькие, что такое там этой Галиции, да? Это небольшой регион, преимущественно горный, где пригодных для возделывания земель даже для выпаса скота относительно немного. Они поэтому ненавидят всех пришельцев, но они ненавидят друг друга. Там же Галиция – это маленький Кавказ. На каждой горе живет свое племя. И по отношению к пришельцам они все галичане, но по отношению друг к другу они гуцулы, бойки, лемки там, и так далее. И помнят все свои обиды с доисторических времен. То есть, когда происходит резкий демографический взрыв, то обезземеливание крестьянства, то есть его обнищание, становится неизбежным. И преодолеть можно только уничтожением общины крестьянской. Что такое община? Постоянные переделы. Это каждый год или каждые два года земли делятся по вновь открывшимся обстоятельствам. У вас вот родился ребенок, вам надо больше земли. У меня умер кто-то в семье, мне надо уже меньше земли. То есть это нет частной собственности на землю. Даже в рамках одной общины. Постоянно, если ваш участок, границы его меняются. Ну, до определенного момента, пока вас мало, да, это терпимо. Потому что всем всего хватает. Когда вас вдруг становится много, вам надо выделять детей, а их не за что выделять. Вот есть определенный только земельный фонд, за его пределы не выпрыгнешь. Поэтому тогда необходимо разрушать общину. Вот есть классический пример, почему это всегда очень жестокий процесс. Есть классический пример разрушения британской общины путем огораживания. Массы крестьян просто выброшены в никуда. А чтобы они не создавали угрозу государству, принимаются законы против бродяжничества. Первый раз ловят, бьют кнутом, ставят к позорному столбу. Второй раз ловят, бьют кнутом, ставят к позорному столбу и клеймят. В третий раз ловят, вешают. Все. То есть ты должен найти себе работу, даже если работы нету. И даже если ее нет в твоем регионе, тебя ловят на дороге, без работы, без национала, ты просто шатающийся человек, тебя могут просто повесить.
Вот. За верх это несправедливости. Время,
это 16 век. Да, это верх
несправедливости. Это огораживание-то.
Оно закончилось уже с британской революцией. Значит, это уже в 17 веке, да, английская революция, которая свергла стюартов. Это революция нового дворянства, которая выросла на огораживании против старых земельных порядков. То есть капиталистического дворянства, скажем так, против классического феодального дворянства. Началось это все при Генрихе VIII. Значит, и продолжалось Генрих, Елизавета, Эдуард VI. Вот это вот основные периоды, когда Англия потеряла достаточно большое количество населения. Причем оно было просто насильственно умерщвлено, потому что оно оказалось лишним. Сельское население оказалось лишним. В городах для них не было большого количества работы, потому что еще не произошла промышленная революция. И город – это небольшая ремесленная мастерская, по сути дела. Туда не надо большого количества новых ремесленников. Эти справляются. Еще нет мануфактур даже, которые могут рабочие руки поглотить. Они только начинают создаваться за счет именно вот этого дешевого труда. А труд этот дешевый, потому что либо ты соглашаешься работать за корку хлеба, либо тебя могут повесить. И вот висят твои товарищи, на которых ты можешь посмотреть и сделать свой выбор. Так вот, это очень жестокий процесс. И, кстати, проблема Николая II заключалась в том, что он, не только его правительств всех, заключалась в том, что они пытались, с одной стороны, стимулировать вот, по Столыпинскому плану развал общины, но при этом избежать всех связанных с этим жестокостей. А это невозможно, потому что дешевый труд в городе, который дает как раз промышленный рост, он обеспечивается избытком рабочих рук, которые выбрасывают на них много лишних. Не может переварить эта система, она должна как-то их нейтрализовать каким-то образом. Поскольку их пытались не нейтрализовать, а чем-то занять, да, в результате получили такую, ну не только в результате этого, там другие еще были причины, но основная причина – это крестьянское обезземеливание и, соответственно, позиция государства. В принципе, мы сейчас всех попытаемся чем-то занять, которое невозможно было, по сути дела, реализовать. Вот, в результате это привело к революционному взрыву. Так вот, Галиция – это классический пример территории, где крестьяне всегда были бедными, а к концу 19-го, начала 20 века, за счет того, что, опять-таки, тогда во всем мире повысился уровень медицинского обслуживания, даже в забитых хуторах там, и деревнях, в принципе, повысился относительно уровень жизни, значит, они все равно оставались нищими, но жили немножко лучше, чем их предки. Следовательно, их стало больше. Стало больше, им стало еще хуже. Ну вот миграция в Канаду, да, это же не от хорошей жизни. Они поехали из Австро-Венгрии, потому что все, земельный фонд исчерпан, работать негде. Или умирай с голоду, или ищи себе где-то пропитание. Ну кто-то уехал, а кто-то остался на месте и чувствовал всю эту несправедливость. Ну как, предки здесь жили, работали, тебе или помирай, или уезжай куда-то. К ним пришли и сказали, ребята, вы украинцы, а вокруг вас враги. Вот эти враги, они отняли вашу землю, они пользуются плодами вашего труда. И если вы начнете украинскую революцию, будете отстаивать украинскую идею, то вместо них вы станете господами. Вы будете, у них же их лозунг до сих пор, да? Пам'ятай чужинесть, тут хозяин украинец, да? Ну, помни, чужой, здесь хозяин украинец. То есть классический национализм. А национализм не возникает без чувства национального превосходства. Потому что национализм говорит всегда «мы лучшие». Он не обязательно бывает радикальным, он не обязательно вырождается в нацизм, потому что нацизм, помимо «мы лучшие», он говорит о всех, если надо убить. Ну, по крайней мере, тех, кто проживает на нашей территории. Или ассимилировать. Национализм просто говорит «мы лучшие». Мы изобрели огонь, колесо, телегу там, и все остальное, плуг. значит, землепашество. Мы построили пирамиды. Это же не только украинский нацизм это говорит. Все остальные нацизмы тоже ищут свои корни где-то там. Для них это нормально, потому что я же говорю, что этот архетип родился действительно еще во времена доисторические. Поэтому они всегда апеллируют к язычеству, они всегда апеллируют ко временам древним, догосударственным, говорят, что они еще тогда вот появились там. Тогда еще народов не было, а наш народ уже появился.
То есть золотой век тогда был.
Да. Значит, а сейчас его надо повторить. Как повторить? Надо всех чужаков прогнать, замкнуться в своем национальном государстве. Некоторые, вроде Гитлера, говорили, что просто германский народ должен господствовать на планете. Да? Но это, кстати, уже издержки великодержавного германского нацизма.
Но там хотя бы было что предъявить. Великая культура, замечательные достижения, реальный народ, который умеет много чего делать, много сочинять, великая наука, плодами которой мы до сих пор пользуемся. Да и сейчас, смотрите, лучшие заводы, лучшие машины, вообще все это касается техники. Немцы, ну, действительно, то есть есть что предъявить. А эти-то что они могут предъявить, кроме вышиванок?
Помните Паниковского? Поезжайте в Киев и спросите, кем был Паниковский до революции. Да? Паниковский работал слепым, он стоял на углу прорезной Крещатика. Так вот, поезжайте в Киев, да, и там, по-моему, в этом самом в бывшем музее Ленина, который там переименовали в Украинский дом, до сих пор должна остаться, потому что, по-моему, никуда не забирали, там делать некуда, это выбросить, у них рука не поднимается. Собрание портретов Ющенковского братца, как тот Виктор Андреевич, а тут я уже даже и забыл, как его имя-то. Старшего брата Виктора Андреевича Ющенко, значит, он собрал картины. Значит, там деятели всех времен и народов. Под крайне подписано, это украинский деятель. Неважно, где он там родился, в Британии, значит, во Франции, в России, хоть в Китае, да? Как этот профессор Бебик рассказывает, что первый самый украинский император, да, современности, это Богдан Чингисхан.
Боже мой, ну как
они можно верить-то? Ну подождите, но они же писали это, причем это потом перекочевало в учебники, в некоторые учебники, не во все, но в некоторые перекочевало. Но первоначально-то это публиковалось в газете «Верховная Рада», эти измышления Бебика о том, что Иисус Христос галичанин, родился в Галиции, что пирамиды построили украинцы там и так далее. И помните, как Пельстер говорила, люди верят. Некоторые верят. Некоторые верят. Вот. И этих некоторых достаточно много. Тем более, что уровень образования на Украине постоянно падает. Как потому, что у государства не хватает денег на то, чтобы поддерживать нормальный уровень, нормальный образовательный процесс. Так и потому, что само образование, в принципе, никому не надо. Нужна бумага об образовании и определенная, кстати, бойкость в мыслях. Умение бодро нести всякие небылицы, значит, тогда вы сделаете карьеру в гуманитарной сфере, а там больше негде делать карьеру сейчас. То есть нести бред по телевизору, получать за это деньги. Там больше никакого образования, никакой карьеры построить невозможно. Образование падает, спрос на чушь возрастает. В такой ситуации народ во что угодно поверит, а почему бы не поверить? По телевизору же говорят, и люди вроде бы умные, с дипломами. И не только с дипломами об окончании университета, а с дипломами кандидатов, докторов наук. Чего же мне верить? Он профессор Бебик уже 30 лет пишет.
Он тот же президент Украины.
Янукович?
Янукович, да. Он же там в анкете писал, что он профессор с двумя F, причем, ну, профессор вместе с тем.
Ну, он помнил, что где-то должно быть удвоение, а где именно, не помнил. Но он, по крайней мере, знал, что какая-то из букв должна быть удвоена в этом слое. Вот сейчас этого многие не знают. Так вот, это маргиналитет всегда питательная среда для нацизма. Им ничего не надо объяснять. Все, что им говорят, они видят вокруг себя и в это верят. Им говорят, вам плохо. Они говорят, да, нам плохо. Это потому, что вот эти вот все вокруг вас, они отняли ваш кусок хлеба. И неважно, кто это. Евреи, коммунисты, русские, там кто хочет. Вот они вокруг вас, значит, они вас обобрали. Почему они вас обобрали? Потому что они другой национальности. С ними надо бороться, их надо прогнать, убить. И вы будете господствовать, как там, запануемые братья у своей сторонки. Будете господствовать у себя. И все возможно, вы будете такими же. Вот как они говорят, мы вступим в ЕС, да, к нам приедут немцы, все нам построят. Подождите, а почему? Ну, потому что в ЕС везде-то. Для нормального человека, да, логика такая. Мы все себе построим, тогда нас, может быть, примут в ЕС. Но надо ли нам будет ЕС, если мы сами все у себя построим, это мы тогда посмотрим. Нет, нет, мы вступаем в ЕС для того, чтобы жить как немцы. А кто вам сказал, что вы будете жить как немцы, а не как цыгане? которые тоже в ЕС. Говорит, ну как же, а в ЕС все так живут. И причем это не какая-то специфическая, допустим, украинская черта. До последнего кризиса, где-то сейчас уже не помню, в конце 2006 года, да, по-моему, в октябре 2006 года, если не ошибаюсь, я был в Греции. Тогда готовился туда визит президента Украины, я ездил в передовой группе. Там дня на три. Работы было не бог весть сколько, потому что все, в общем-то, мероприятия с греками были быстро согласованы, там никаких проблем не было. И дальше, ну, там, в основном нас греческий МИД просто развлекал. Ну, там, допустим, мы где-то там в 11 часов дня, они говорят, ну все, мы работу закончили, сейчас идем в ресторан, у нас там заказан обед. Я говорю, обед, наверное, в 14, не, у нас обед уже. Уходят, причем два достаточно высокопоставленных чиновника, где-то там на уровне начальников управления МИД, уходят. Значит, мы в ресторане сидим часов 4-5, ну, нам-то все равно, мы все в командировке, мы отработали, это же от них зависит. Тем более, у нас с ними уже согласовано, мы можем хоть вообще в самолет сесть и домой улететь, но билеты на потом. Где-то там часа через 4, через 5, я спрашиваю, а вам вообще на работу не пора? Говорят, нет, зачем нам на работу, мы уже все. Мы уже отработали. И вот они жили в таком режиме. Я вот тогда говорил после этого, вот, вы хотите, украинским этим самым сторонникам, я говорю, вы хотите жить как в Германии, а работать как в Греции. Грекам это какое-то время удавалось. Только потом, когда начался кризис, и свободных денег оказалось мало, значит, выяснилось, что за все надо платить. И теперь они там продают свои острова, тонут, плачут, никак не могут из этого кризиса выбраться. Ну вот, а украинцы считали, что это будет продолжаться вечно. Причем уже даже после начала греческого кризиса мне вот один украинский журналист говорил, ну скажите, пожалуйста, неужели вы правда думаете, что Украине будет лучше в таможенном союзе, чем в ЕС? Я говорю, конечно. Ну там же наши рынки сбыта, там партнеры деловые, оттуда идет сырье к нам. Я говорю, послушайте, ну кому это надо? Это же прошлый век, это же отстой. Какая торговля, какое сырье, какая промышленность? Подождите, как вы собираетесь жить? Это очень просто. Мы возьмем кредит. Я говорю, ну хорошо, вы возьмете кредит. По кредиту надо платить. Потом кредит заканчивается. Дальше мы возьмем еще кредит. Я говорю, ну хорошо, еще мне 10 кредитов, 100 кредитов. А дальше? Говорит, нет, вы просто не понимаете. Это будет всегда продолжаться. Весь мир так живет, и мы будем так жить.
Ну, впереди примеры Америки, которая в долгах, кошельках и там какие-то несусветные долги этого госдолга американского. Вот они каждый раз там-то ставку повышают и повышают и повышают и думают, что действительно, почему бы нет?
Да, можно вечно только, так. Только вначале Америка создала могучую промышленность, растолкала локтями всех конкурентов, стала гегемоном на планете, получила возможность ее грабить, и тогда она смогла, знаете, и то только до определенного момента. Потому что сейчас Америка в кризисе именно потому, что ресурсы планеты конечны, и нельзя бесконечно печатать доллары. Они попробовали, но все равно они уперлись в ту же самую стену. Дальше все, надо под этот доллар подкладывать какой-то ресурс, а ресурса больше нет. Но это же была все-таки Америка, это была вначале одна из двух, а потом единственная сверхдержава на планете. Лесото же так не живет, хотя казалось бы, а почему нет, а что, там не могут кредит взять? Или взять свои тугрики, значит, печатать в бесконечном количестве. Ну, многие государства так пытались, значит, печатать свою валюту в бесконечном количестве. Заканчивалось это все очень быстро гиперинфляцией и полной катастрофой экономики, и полной катастрофой социальной сферы. А кредиты тоже, они же не бесконечны. Америка, которая грабила весь мир и за счет этого кредитовала свой внутренний рынок, и то она уперлась в системный кризис. Она больше не может так жить и по-другому жить не умеет. А если вы не Америка, то надо работать и зарабатывать, по одежке протягивать ножки. Ну как Россия выползала из кризиса 90-х? Она предельно сократила расходы. Кстати, предложения Трампа по внешней политике Соединенных Штатов, которые были сделаны в 2016 году, это же фактически калька с политики Путина. Давайте мы свернем внешнеполитические инициативы, они слишком затратны. Давайте мы там, где это возможно, значит, отовсюду уйдем, перестанем содержать массу баз за пределами Соединенных Штатов, вернемся, сделаем Америку вновь великой за счет восстановления собственного производства, возвращения производства в Америку, а уже после этого, когда мы восстановим свою внутреннюю базу, мы вернемся во внешнюю политику с новыми силами, а не так, как сейчас. Но это то, что делал Путин в начале нулевых. вначале сосредоточиться на себе. У нас говорят, вот базу во Вьетнаме там отдали, там базу в Лутердесе, в этом самом сократили на Кубе. Да, это были нужные базы в Камране, в Лурдесе и так далее. Но у России не было денег их содержать. Россия армию не могла содержать. Вспомните чеченские войны, кто и как там воевал. Когда со всей страны, из чуть ли не 2-миллионной армии, едва собирали контингент на войну в Чечне. Вместе с тем самым, с полицией, вместе с ОМОНом там, и так далее. Позволить себе активную внешнюю политику может только очень богатое государство. Для этого надо восстановить внутреннее производство. Вот когда внутреннее производство было восстановлено, значит, когда казна была наполнена, значит, тогда Россия смогла вернуться в активную внешнюю политику. И то очень аккуратно и осторожно. Она наращивала свое присутствие и свой вес в международной политике на протяжении 1,5 десятилетий, по сути дела. И сейчас еще продолжает наращивать. То есть она еще не достигла пика своих возможностей. Поэтому есть хорошая народная пословица: по одежке протягивай ножки. То есть, и если ты Украина, да, даже Украина 90-х годов, еще не разоренная, еще сохранившаяся промышленность, то должен понимать, что да, у тебя, допустим, возможности может быть больше, чем у Болгарии того времени, потому что сейчас Украина в два раза беднее Болгарии. Но все равно они ограничены. Ты не можешь позволить себе жить, вот, как жили Соединенные Штаты. Очень хочется. И все приходят и говорят, можно. Ведь, опять-таки, это же не только украинские политики, это политики из Европейского Союза, из Соединенных Штатов. Ну, посмотрите, как живет Запад, да? Вот видите, а что для этого надо? Для этого нужна демократия, то есть слушаться, что говорит Запад. И нужны реформы, то есть позволить Западу приватизировать всю вашу промышленность. То, что ему надо, он будет использовать, то, что ему не надо, он просто закроет. Как закрыли, допустим, там же в ГДР в свое время завод «Трабант». Завод «Шкода» Volkswagen купил, он продолжил работать, потому что он ему был нужен. А завод «Трабант» я даже не знаю, кто купил, вот чуть ли там не за $1 купили. Значит, и тут же закрыли. Все, больше этих машин нет. Хотя для массового использования, да, это была очень недорогая, экономичная машинка, да, вся из пластика, чуть ли не вечная, да, до сих пор «Трабанты» ездят, которые сохранились. Но он был не востребован западным рынком, тесно было там, лишние это были. Все, ну вот если вы будете выполнять эти условия, у вас все будет хорошо. Но у вас это у кого? Только у тех, кто попадет в узкую страту обслуживающего персонала, значит, приехавших западных господ. Больше ни у кого хорошо не будет. То есть это небольшое количество политиков, даже не весь бюрократический класс. Все остальные все равно будут глодать свою мелкую косточку, особенно если у них, как в этом самом «Беспреданнице» говорили, работа такая, что взяток не дают. Взять негде. Большая часть населения тоже ничего хорошего от этого не видит. Да, кто-то выскочит. Значит, кому-то будет хорошо, но это будет мизерный процент. Всем остальным будет плохо. Но опять-таки, вам же плохо не потому, что вы пошли на Запад. Вам плохо потому, что у вас гирями на ногах висит проклятая Россия. Она вас связывает, она вас затягивает в свои интеграционные процессы. Она вам мешает. Надо выступать против России, надо у себя вычистить все русское. Значит, вначале они говорили, вам же никто не мешает говорить по-русски. Потом они говорили, вам никто не мешает говорить по-русски на улице. А на работе мы тебе добро говорите по-украински. Потом они говорили, вам никто не мешает говорить по-русски дома. Сейчас они говорят, приличный человек по-русски вообще не говорит. То есть это тоже происходит очень быстро. Вот, вот они ваши враги, да. Вы очень бедные, вы обнищали, да, вы нищие. Но почему вы нищие? Вы нищие, потому что вам мешает Россия. И в данном случае, когда говорят нам, вот, у России нет хорошего предложения, почему мы не показываем, там, не рассказываем, мы показываем, рассказываем. Но даже те, кто верит, то есть многие просто не верят, что в России может быть лучше, чем на Украине, потому что никогда ничего дальше своего хутора не видели. Даже те, кто видел, знает и верит, что в России лучше. Они говорят, ну, конечно, так Украину уже ограбили. И, понимаете, в одной и той же голове может укладываться, что, допустим, Москва – мегаполис мирового класса, и что русские крадут унитазы из украинских сельских домов. Или там стиральные машинки, микроволновки. То есть они не замечают при этом противоречия. И то, что асфальт русские украли и вывезли в Россию, потому что они не знают, что это такое. То есть это нормальное возвращение в дикость. То есть а нацизм это как раз и есть возвращение в дикость. Это апелляция к архетипам, которые родились до периода исторического развития, до государственный период, в племенной период, в родовой период. Поэтому, как только вы сказали «А», вы должны будете говорить «Б», «В», «Г» и так далее. Поэтому нацизм разрушает любое государство. Каким бы он прочным вначале ни казался, каким бы он эффективным вначале ни казался, он разрушает любое государство, он все время идет по пути упрощения. И если бы государство на планете было бы одно, то можно было сказать «Ну, не так страшно». Ну да, вернется человечество в пещеры, зато будет есть экологически чистое мясо. Те, конечно, кто выживет. Но государства много, и как только вы начинаете ослабеть, а нацизм приводит к ослаблению государства, потому что это тоталитарная идеология, которая рассматривает все действия через призму идеологического первенства. То есть неважно, это выгодно или невыгодно. Неважно, это правильно или неправильно. Это должно быть соответствовать вашим идеологическим взглядам. Если сказано, что русские мерзавцы, а поляки мерзавцы уже после того, как русских убьем всех. То значит, мы будем дружить с поляками против русских ровно до тех пор, пока русских не будет вообще. А потом займемся поляками, как они говорят. А это вам выгодно? Ведь вас же могут убить. Но это говорить бессмысленно, потому что они скажут, у нас нет другого выхода. Мы защищаем свою родину, мы защищаем себя, мы защищаем свою нацию, мы защищаем свою идею, потому что иначе... Это когда у них спрашивают, скажите, а почему вот там запрещаете или ограничиваете русский язык? Они говорят, понимаете, если мы не будем ограничивать, по-украински никто не будет говорить. Так, а может быть, тогда и не надо? Вот в Швейцарии никто не говорит по-швейцарски, в Австралии никто не говорит по-австралийски. Нет таких языков. И в Канаде, кстати, канадского нет. Кстати, и американского языка нет. И никому это не мешает. Нет, если есть нация, должен быть язык. Нация есть, территория есть, должен быть язык. Без языка нации нет. А у них получается, что есть территория, есть язык, а нации все равно нет. Нация вымирает. Именно в силу того, что любой, кстати, нацизм, он приводит к упрощению. Но украинский нацизм изначально местечковый. Что в Германии идеи нацизма разрабатывались там, до Гитлера, и во время Гитлера, и после Гитлера на достаточно высоком интеллектуальном уровне. И в Италии, кстати, фашистские идеи разрабатывались достаточно выдающимися интеллектуалами, с которыми даже есть о чем спорить, да? И у которых есть в том числе и здравые мысли, которые, если вычленить их из самого этого дискурса, в общем-то, они вполне приемлемы для всего человечества. А украинский нацизм – это нацизм забитого нищего крестьянства, словарь которого укладывается там в 100 слов, да, и которое живет временами года. Да, значит, и соответствием полевых работ временам года. Зимой сидим дома и едим то, что наработали летом. Там женщины эту самую пряжу плетут, эти там, домотканые холсты шнут. Весной посевная, осенью уборочная. Все. Значит, летом тоже эти самые работы по выращиванию урожая. И так, конечно, так целый год. И из нищеты вырваться все равно не можем. Ну, когда этим людям рассказывают о процессах, которые нельзя описать их словарем, который они употребляют, да? То есть у них слов для этого просто нет в их словаре. Они не понимают, что им говорят в целом. Но вот эти простые вещи, да, ты хороший, ты умный, а в том, что тебе плохо, виноваты все окружающие, до них очень просто доходит. Потому что ни один человек... Есть люди вообще гипертрофированно самокритичные, да, есть люди просто самокритичные. Но, в принципе, ни один человек, даже достаточно самокритичный, никогда не скажет, вы знаете, я жизнь прошел зря, значит, это я сам виноват в том, что происходило, потому что там в детстве не хотел учиться, потом не хотел прикладывать какие-то там усилия и так далее, а просто шел по пути наименьшего сопротивления. И поэтому я сейчас нахожусь там, где я нахожусь. Это мой собственный выбор. В основном все скажут, ну, я вообще-то был хорошим, умным и так далее, но мне помешали, мне не дали реализоваться там. И это выводится на уровень государственной идеологии. И широкие массы начинают эту идеологию поддерживать, потому что она им близка и понятна. Они потом и говорят, что ну да, надо поменять Порошенко. Порошенко оказался плохим президентом, надо его поменять. И Зеленский оказался плохим президентом, надо его поменять, наверное. Но все-то остальное хорошо, все остальное правильно. Надо просто правильно реализовывать эти правильные вещи. А вот элита неправильная попалась, она не умеет. А то, что это и выбор элиты, и выбор президента, и конечный, кстати, путь в могилу, ну вначале на помойку, а потом в могилу, он предначертан изначально сделанным выбором, опять-таки путем наименьшего сопротивления. Не подумать о том, как своим трудом сделать свою жизнь лучше, а подумать о том, кто виноват и кого надо ограбить, чтобы стать богаче. На это внутренних моральных усилий не хватает.
Ну вот эта аморальная совершенно политика, связанная с притеснением русских, которые здесь же вот жили столетиями, да, вместе, в дружбе, согласии, семейными узами и так далее. И вот их 40%, как оказалось, даже не половина, немножечко меньше, ну, допустим, 40% русского населения. И как так получилось, что русские подавлены просто, и как-то они морально переломлены просто. И сейчас многие, не то что им там политически даже не дают там вздохнуть, ясно, что оппозиции нет, но, видимо, этот примитивный угар, который этот ладан жуткий какой-то самодельный, да, настолько им не дает дышать, что они решили быть украинцами. Они отказываются от русской идентичности. Многие, по крайней мере. И там, что ж, вот, борется сейчас в украинской армии, да и не только в украинской армии, масса русских людей, которые, в общем-то, сражаются чуть ли не сознательно.
Ну, мы с вами уже достаточно долго живем, да, много выборов видели. Вспомните стандартные выборы в любой парламент, в любой, подчеркиваю. Ну, за исключением советского, потому что там был один кандидат, значит, и ему вообще не надо было задумываться о выборе. Выбор был сделан еще до голосования. Везде, где есть хотя бы два кандидата, подумайте, кто победит. Тот, кто, как Черчилль, приходит и говорит, я вам обещаю кровь, слезы и пот. Или тот, кто приходит и говорит, слушайте, есть простые рецепты, можно завтра хорошо, зажиточно жить. Не надо даже напрягаться. Надо вот только вот выучить определенные мантры, да, там демократия, общечеловеческие ценности там, и так далее. И как только мы у себя все это внедрим, у нас сразу же потекут молочные реки с кисельными берегами. Вот выберут всегда последнего. Потому что человеку свойственно идти, особенно большим обществом. Один человек еще может воспротивиться, да, группа людей может воспротивиться. Большие сообщества, там, где на уровне государства делается выбор, если выбирает действительно народ, то оно, как правило, идет по пути наименьшего сопротивления. Оно может потом передумать, когда, ну, остановившись на грани пропасти. Как, кстати, это произошло с Россией, но тоже это же не просто народ взял и передумал, да? Народ стонал, плакал, но если бы победил бы выбор народа в 2000 году, ну, и там, в 99-м, то есть тот выбор, который народ делал, еще даже не зная Путина, и даже зная Путина, то Россия просто погрузилась бы в хаос гражданской войны, и было бы еще хуже, чем в 90-е. То есть в данном случае оказался симбиоз, да, потребностей народа и, как минимум, части адекватной элиты, которые смогли вместе собравшись оттащить страну от края пропасти и, в общем-то, направить ее по нормальному пути. По большей части в государствах, которые образуются, периферийных государствах, которые образуются при распаде великих империй, к власти приходят элиты компрадорские. То же самое произошло и на Украине. По одной простой причине. Все государственники находятся в центре и сражаются за целостность империи. А те, кто начинает бороться за создание новых государств, они априори, да, пытаются от этой империи оторвать свой собственный кусок, которым можно как-то поторговать, поманипулировать. Вот очень быстро выясняется, что наладить управление даже бывшей имперской провинцией без имперского центра очень сложно. Не так просто, как казалось вначале. Даже имея промышленность, науку, аппарат и все остальное, надо брать на себя ответственность, а народ хочет улучшения уже завтра. Вы ведь ему обещали, что как только мы отделимся от центра, который нас оббирает, у нас сразу все будет хорошо. И вас спрашивают, мы уже отделились. Уже неделя прошла, как мы отделились, где хорошо. Соответственно, надо искать где-то возможность улучшения жизни. Население тут же говорит, ну, понимаете, дело в том, что мы-то отделились. Но мы же еще не присоединились к цивилизованному миру. Вот видите, вот Европа, вот езжайте туда, посмотрите, как там. Видите, как там? Вот у нас так же будет. Только мы должны присоединиться к цивилизованному миру. А для этого надо провести реформу. И дальше население втягивается в этот круговорот, а потом ему говорят, а вот враг. Вот враг это русские и Россия, поэтому с ними надо бороться. При этом, ну, надо же понимать, опять-таки, что украинцы это, в принципе, это бывшие русские. То есть, это формирующаяся нация. То есть, да, она могла бы сформироваться, потому что, ну, многие существовавшие нации, народности распадались в эпоху буржуазного строительства на более мелкие нации. Какие-то крупнялись, какие-то, наоборот, дробились. И не было бы ничего удивительного, если бы на территории Российской империи возникло бы 2, 3, 4 русских государства, и на их территории постепенно возникли бы там 3-4 разные нации. Но этот процесс был запущен искусственно. в значительной степени. То есть не было необходимости к отделению каких-то территорий. Он был запущен искусственно, он был запущен, с одной стороны, местной маргинальной интеллигенцией, то есть, опять-таки, кто остается на территории периферийных провинций? Тот, кто проигрывает конкуренцию в центре. Значит, если ты писатель, и ты издаешься только вот на какой-то узкой территории, значит, ты в центре проиграл конкуренцию. Значит, для того, чтобы быть властителем дум, надо от этой центральной конкуренции избавиться, объявить их врагами, провести границу, не издавать, не показывать, не выставлять их полотна в своих музеях. И тогда в рамках своего хутора ты будешь лучше, и напрягаться не надо. Значит, вот маргинальная интеллигенция выступает одним из движителей этого процесса, который начинает рассказывать всем, что вы не русские, вы украинцы. И внешние силы, вначале поляки, потом австрийцы, потом немцы, потом англосаксы, которым выгодно развернуть массу русских людей против русского государства. Может быть, там ничего бы такого бы и не случилось, но совпал целый ряд факторов, да, в том числе и русские революции, которые привели к определенному разделению. Но тогда правительств возникала масса, там под сотню правительств было на территории бывшей Российской империи. В том числе несколько правительств было на территории южных губерний, которые воспользовались уже созданной легендой украинства для обоснования своего права на альтернативную государственность. Но тогда они рассматривают альтернативную государственность как идейно альтернативную. То есть там, в Москве, в Питере победили большевики, а мы здесь будем сохранять путь буржуазного развития. Но для того, чтобы объяснить, почему мы отдельные, мы говорим, ну, мы украинцы. Мы украинцы, у нас другая нация, другая страна. Вот поляки получили независимость, финны получили независимость. И мы хотим независимость. Вы там у себя делаете, что хотите, а мы здесь будем жить по-своему. Значит, вот эти вот все тенденции совпали, и появилась эта вот идея украинской государственности, которую потом большевики еще в своих интересах развивали, потому что им надо было показать, что в многонациональной России совершенно спокойно существует разных государственностей. И поэтому к Союзу можно присоединяться вплоть до всей планеты, пожалуйста. Может быть, Австралийская Советская Социалистическая Республика, Новозеландская, там где хотите. Значит, вот есть же Украинская, например. И вот все тенденции привели к тому, что родилась вот эта вот идея украинства. Да, и какие-то люди продолжали чувствовать себя украинцами. Их было очень мало. В основном даже население, живущее на Украине и записанное в паспортами украинцами, ощущало себя русскими. Но когда возникло украинское государство, уже независимое после распада Союза, на них сразу началось давление по принципу: у вас в паспорте написано украинец, да? У вас фамилия украинская, у вас все предки здесь жили, вы живете на Украине, ну так а что, значит, вы не русский, вы украинец. И надо учить украинский язык. И только, опять-таки, население, инертная масса идет по пути наименьшего сопротивления всегда. Люди стали говорить, это я буквально вот от масс слышал людей в начале 90-х, когда этот вопрос, ну, по сути дела, решался, как вот чью сторону примет большая часть населения. Они говорят, ну что же поделаешь, ну союз-то уже распался, да. Значит, мы действительно живем на Украине. Ну, действительно, раз есть государство, не приняли тезис, если есть государство, должен быть язык. Значит, вот и украинский язык же есть, его же в советской школе тоже изучали. Ну, вот он будет государственным. А раз он будет государственным, значит, детям его надо знать в совершенстве. Значит, надо, чтобы все школы были украинскими, чтобы они хотя бы там, дома, там мы не говорим по-украински, да. Мы же его вообще не знаем. Ну, пусть дети в школе совершенствуются, овладевают. Дети, внуки уже будут говорить на украинском, как на родном, русские вообще забудут. Ну, все, вот у нас будет, мы будем украинцы, у нас будет украинское государство. И вот за 35 лет, да, вот эта дерусификация, превращение русских в украинцев, приняла гомерические размеры. И сейчас даже люди, говорящие по-русски, на фронте говорят, мы украинцы, мы воюем за свою независимость. Они по-украински говорить не умеют. Они все принадлежат к русской культуре. Они воспитывались на основах русской культуры. Но они воюют против России за независимость Украины, потому что они там живут. А некоторые из них вообще переехали в этом самом зрелом возрасте из России на Украину по каким угодно соображениям, там, по политическим, экономическим. Многие просто еще при советской власти переехали, значит, потому что их родина сюда послала, да, там, служили, закончили службу там, остались. Но теперь они украинцы, кем бы они ни были. Он, этот Ехануров, то ли бурятский якут, то ли якутский бурят, я там в его национальной идентичности уже запутался. По-моему, бурят, родившийся в Якутии, если не ошибаюсь. Но он украинец. Он украинский премьер, он украинец, говорит по-украински, он себя идентифицирует как украинца. Аваков, по-моему, бакинский армянин, он украинец. И даже Саакашвили кричал: я украинец», когда с Аваковым спорил, кто из них больше украинец. Вот так вот эта легенда, да, превратилась в почти создавшуюся нацию. Если бы не украинский нацизм, который поддерживался из-за рубежа, и который, собственно, был ориентирован на уничтожение украинской государственности для того, чтобы сделать больно России, то они бы там худо-бедно как-нибудь бы выползли, действительно, там через 2-3 поколения стали бы состоявшейся нацией. А так они просто отправятся в могилу. Все, спасибо за внимание. Наше время вышло.
Нет, там как раз для последнего моего вопроса осталось у нас 5 минут, поэтому уж прошу, ответьте мне на этот вопрос. Актуально, что сейчас происходит? Но в каком состоянии, как, по вашему мнению, находятся наши вооруженные силы, украинские? Их же накачивают сейчас железяками самого разного и совершенными железяками, там какими-то продвинутыми уже средствами даже массового поражения. Наши стоят, наши как бы обороняются, нападают-то эти, у них один контрнаступ сменяется другим, и несмотря на депопуляцию, о которой все говорят, да, что погибло громадное количество народа и погибает каждый день. Вместе с тем они планируют еще один контрнаступ уже на весну. И вот это как бы без конца. Откуда берется их оптимизм? Он на чем-то обоснован? Или наш оптимизм?
Ну как? Если вы следите за динамикой, то совершенно очевидно, что у нас идет процесс постоянного улучшения, наращивания силы Украины, истощения сил. К сожалению, до сих пор, пока у них не будет сломлен дух армии, морально, да, значит, до тех пор они будут сопротивляться.
Потому, что у них говорят, еще он есть, этот дух?
Ну, пока что есть, они же воюют. Они же идут в наступление. Да, их стало значительно больше сдаваться. Да, им тяжелее мотивировать своих людей, значит, идти в наступление, многие отказываются. Но пока что они еще пытаются это делать, пытаются, значит, еще пока есть что-то. Перейдем в наступление, увидим, насколько он прочный. Ну, а пока пытаются наступать, ну, хорошо, пусть пытаются. Кстати, мы же уже тоже пытаемся наступать по чуть-чуть. То есть сейчас практически идет борьба за инициативу на фронте. Я могу точно сказать, что мы эту борьбу выиграем. Насколько интенсивным будет наше наступление, зависит от, ну, во-первых, от наших возможностей, насколько реально мы их оценили. Значит, во-вторых, от талантов, в том числе и наших военачальников. Ну, и в-третьих, от того, насколько правильно мы оценили уровень истощения противника. Я думаю, что, в принципе, у нас особых проблем не должно возникнуть.
Ну, все-таки это оптимистическая нота. Очень приятно, что мы заканчиваем именно так. Ваше мнение для нас чрезвычайно важно. Еще раз спасибо вам. Я напомню нашим слушателям, что сегодня мы беседовали с Ростиславом Владимировичем Ищенко, который неоднократно уже у нас выступал. Надеюсь, продолжит выступление. Мне очень приятно, что мы заканчиваем на такой все-таки положительной ноте. И что победа будет за нами.
Спасибо. До свидания.